Не так давно православные люди, которые пользуются интернетом, читают различные сайты, заходят на различные форумы, были очень взбудоражены. Это вызвало острую дискуссию. Появился такой ролик на YouTube, где выложена диктофонная запись выступления одного известного православного проповедника, публициста, где он учит мужчин, как правильно, по его мнению, нужно относиться к женщинам. Но для того, чтобы наши слушатели поняли, о чем идет речь и что мы, собственно, будем сегодня обсуждать, придется некоторые цитаты привести из этого опуса, который, в общем, вызвал такие нешуточные споры. Значит, цитаты я приведу такие, и это, в общем, еще не все, и только некоторые. Значит, батюшка говорит так: нужно женщину ломать об колено, отбивать ей рога, ломом, ребром ладони, кто как силен, гнуть ее, тереть ее, запихивать ее в стиральную машину, делать с ней вообще не знаю что. То есть мужчина должен обломать женщину стопроцентно и превратить ее в настоящую женщину, смыть с нее всю эту порнографическую краску, которая на нее нанесена современной цивилизацией. Не сможет, пусть не женится, пусть идет в монахи, иначе баба будет им командовать». Еще кусочек. Мужики виноваты во всем, распаскудили бабье, долго не били. Они думают, что их не любим из-за этого. Им нужно рожать, если на то пошло, и бояться. Ну, это еще, в общем, только несколько отрывков, а в общем есть выражения и более крутые, более резкие. И много священников уже высказывали по этому поводу свое мнение. Вот сейчас хочется услышать ваше.
Ну, большое спасибо, что вы мне это зачитали, потому что я начал было слушать, и, в общем, насчет этих колен и рогов я почитал, послушал, но дальше не смог. Ну, знаете, ну, брезгливо. Ну, зато вот вы меня так ознакомили, теперь я уже совсем в курсе, что называется. Это тоже, конечно, были выдержки. Это тоже еще далеко не все, что там было сказано, конечно. Ну, во-первых, что тут сказать. Конечно, можно попытаться отмазаться брата рассуждениями о том, что ведь бывает такая яркая, сочная, образная речь человека, и что за этими символами вовсе не стоят конкретные рекомендации, что самым белый пушистый и так далее. Я лично вот не общался с тем батюшкой, о котором, собственно, речь. Честно говоря, особого такого желания тоже нет. Уже давно, в принципе, не по этим его высказываниям, а по другим. И, в общем-то, в принципе, мне очень жалко, что человека так заносит. Это далеко не единственный пример. Но жалко. По-человечески, по-братски и так далее. Но, если уж говорить конкретно об этих высказываниях, я, честно сказать, ну, не очень-то могу подобрать нужные слова. Сказать просто, что он не прав. И так нельзя высказываться даже фигуры речи ради, но это все равно, что ничего не сказать. Во-первых, священник не должен поощрять насилие ни в коем случае, никогда, ни в отношении кого бы то ни было. Мы можем согласиться с необходимостью, в крайнем случае, в каких-то вот ситуациях, когда, допустим, ну, преступника надо обуздать, допустим, остановить. Тогда действительно многие способы годятся. Но и то не с таким воодушевлением. Понимаете, тут даже речь не о том, что человек, знаете, по Ваенге. Важно не что ты сказал, а как. То есть, ну да, тут мало прочитать, надо еще послушать. Там, ну, попросту говоря, идет поощрение. вот такого насилия. Не то, что вот, ну вот, знаете, да, вот иногда приходится во избежание худшего там идти вот на это. С этим тоже можно было бы спорить. Но это было бы уже другое дело. А тут именно поощрение. Прямо как, знаете, как такая норма. Что вот это нормально. Провозглашение нормы – это призыв поступать вот так. То есть, если она до этого уже не обломанная, да, не забитая, не знает свое место, значит, надо вот так. Ну, вообще-то тут, извините, христианством не пахнет. Нет, историческое христианство знало многое. Мы же не о том, что случалось в истории и что бывало принято среди христиан. Христиане-то разные бывают. Мало ли, что среди нас было принято. А у нас и снохачество было принято в народе, и что? Ну, давайте теперь тогда будем возрождать традиции, если это рассматривать как традицию, если распространенный грех рассматривать как норму. Давайте будем последовательны. Так до очень многого можно дойти. Потом забавное вообще-то рассуждение, если так вот прислушаться. Получается, если мужчина не может справиться с женщиной, он должен идти в монахи. Ага. Забавная ситуация, знаете, забавная. Получается, что монахи – это те мужики, которые не состоялись в жизни. То есть те, ну, какие, знаете, мужчинки, вот, которые не годятся для нормальной семейной жизни, которые в силу своих каких-то недостатков, слабостей, пороков, быть может, не смогли состояться как мужчины, ну, вот такие вот отбросы, знаете ли, общества, отбросы мужской породы, знаете, выродки, можно сказать. Ну, вот, типа, вот монашество, вот их удел, призвание монашеское, оказывается, определяется неспособностью к нормальной супружеской жизни. Мама дорогая, это что такое? Я лично до сих пор думал, что монах – это как раз мужчина. Настоящий, сильный. И он идет в монашество не потому, что он просто ему деваться больше некуда, бедненькому, а потому что он реализует себя как личность, а личность не бывает бесполым. Он реализует себя как личность именно в этом монашеском подвиге. Подвиги намного более трудном, чем супружество, намного более высоком и требующим всех человеческих качеств на высшем уровне. Я прошу прощения, если до сих пор я заблуждался. Вот мне открыли глаза теперь.
Согласно рассуждениям этого священника, настоящий мужчина – тот, который вот способен жить в семье, способен быть семьянином, это тот, кто может подавить женщину. И отсюда вопрос, откуда, по-вашему, это? Это что? Это комплекс неполноценности? Или это действительно такой вот тоска по традиции? Что это такое?
Ну, предполагать можно много что. Я же все-таки не психоаналитик, чтобы анализировать детские комплексы. Но то, что это связано с какой-то деформацией, ну, однозначно. И я вообще-то не слышал, чтобы человеку стало стыдно за эти слова, чтобы он их опроверг, чтобы извинился за них, сказал, да, погорячился, меня занесло, но с кем не бывает. Не, я бы сказал, ну, конечно, конечно, со всеми бывает. Я грешен, меня иногда заносит, и много чего могу сказать. Понимаете, одно дело, когда нас заносит, и мы чушь несем. Мы потом хоть задним числом понимаем, что сморозили глупость, или не просто глупость, а на соблазн сказали. Да? И когда перед фактом ставят, если уж сами не извинились за это, то когда перед фактом ставят, хотя бы тогда уж признать, что, ну да, в общем-то, погорячился маленько. Вот, а тут ведь я ничего подобного не слышал. Вот это как раз и смущает. Более того, кому-то явно эта позиция нравится. Понимаете, я повторюсь, я не пытаюсь анализировать с точки зрения психологии, в чем это коренится, да? Я только могу сказать одно определенно. Это безнравственно. Я, честно говоря, не любитель обсуждать других священнослужителей, даже вот так вот без уточнения имени. Но коль скоро человек публично заявил, и заявил это как один из нас, ну, наверное, кому-то из нас надо тогда что-то противопоставить. Иначе получается, что мы в этом солидарны, и мы все так же думаем. А мы не думаем все так же, слава Богу. Я скажу больше. Если кто-то до сих пор еще мог смущаться по поводу того, что ну, не слишком ли он авторитарен по отношению к своей жене, не слишком ли он груб, не слишком ли он ломает ее через колено, не считаясь с ее личностью, с ее интересами, и, может быть, да, пусть даже с недостатками, но недостатком надо помогать выправляться, а не просто ломать. Если до этого он сомневался, то, послушав проповедь такого авторитетного, в общем-то, батюшки, он успокоится. И в случае, если жена ему укажет на его грубость, такую гордую самоуверенность, то ему есть на кого ссылаться теперь. Причем со всеми такими вот красочными рекомендациями. С членовредительством, все как положено. Вот. Даже в домострое ничего подобного нет. В домострое, кстати говоря, не предписываются телесные наказания. Там дается ограничение, как осуществлять телесные наказания, чтобы не навредить человеку. То есть это не, опять же, уж сколько говорят, вот, воспитание по домострою, это так жестоко, это ужасное средневековье и так далее. До средневековья этого не знало. Вернее, много что было, и не только в средневековье. Но рекомендаций подобных домострой не знает. Теперь, что касается вот состоятельности мужчины, в зависимости от того, сумел он заломать женщину или нет. Мужчина – это в первую очередь человек. Бесчеловечное по определению не мужское. Мужчина – это не мужлан. Не надо путать. Самец – ну да, грамотный самец умеет укрощать самку. Если переводить отношения мужчины и женщины такую плоскость, и критериями мужественности провозглашать вот именно подход к мужчине как к самцу, рассматривание мужчины как самца, ну, тогда да. Тогда упомянутый батюшка, конечно, прав. Но ведь нельзя уж так прямо по Дарвину жить. Если утверждать, что вот гомо сапиенс будто бы именно так должен жить, что вот он, вот наш самец, вот должен так со своей самкой обращаться. Ну так, извините, с этим, пожалуйста, в джунгли, там, не знаю, в зоопарк, ну, куда угодно. Но в любом случае не себе подобное. Это все как-то очень грустно, потому что добро бы кто-то услышал и пожал плечами, и усмехнулся, о, батя дает, и пошел бы дальше. Так ведь, к сожалению, есть у многих подготовленная почва для таких семян.
А вот давайте сейчас как раз о подготовленной почве. по сути дела, вот в этом отрывке, который, как сейчас говорят, взорвал интернет, в этом отрывке благословляется и поощряется то, что называется в юридической практике семейным или домашним насилием. Вот сейчас готовится законопроект, и, соответственно, он обсуждается о семейном, о домашнем насилии. И вот на последних рождественских чтениях участники одного из круглых столов высказали свое мнение и такую резолюцию приняли, в которой говорится, что участники категорически отрицательно оценивают попытки введения в России закона о так называемой профилактике семейного насилия, что под видом защиты женщин от насилия скрывает антисемейную идеологию радикального феминизма и юридические механизмы, опасные для семьи и общества. Участники направления также считают недопустимыми и вредными попытки юридического преследования родителей за нормальное родительское поведение, в том числе умеренное применение воспитания детей и в их интересах физических наказаний. Но это только один отрывок. Два аспекта. Во-первых, это упоминается защита женщин от насилия. Во-вторых, здесь тема защиты от насилия детей, которая также переходит в плоскость так называемой ювенальной юстиции. И защита детей от насилия в семье подается как возможность вмешательства в семью под видом защиты детей и изъятия детей, чем, в общем, такие случаи, к сожалению, злоупотребления вот этим мы уже видим в современной практике и в России, и бывает и в других странах. Вот. Давайте сейчас тогда разделим пока эти два понятия. Вот пока о защите женщины от насилия. Давайте начнем с темы защиты женщин от насилия. Вообще термины семейное насилие, домашнее насилие. Как вы относитесь к этому термину? Это раз. И во-вторых, как у вас в Эстонии обстоит дело с законодательством в этой сфере?
Как отношусь? Вы знаете, диаметрально противоположно отношусь к явлению и к термину. К явлению отношусь крайне отрицательно, а к термину положительно. Потому что как еще назвать вот это явление? Ну, меня, знаете, вообще в этой всей резолюции, что несколько удивило. Местами все так довольно расплывчато, а местами конкретизировано, я бы сказал, излишне. И рассматривается лишь определенный аспект. То есть под семьей и семейной жизнью подразумевается нормальная, здоровая семья со здоровыми отношениями. И в этой семье, конечно же, не может быть никакого насилия. И о чем тут говорить? Конечно же, тут сплошная диверсия. Но ведь мы же говорим не о каком-то секторе института семьи, нормальном, здоровом, не о заповеднике. Мы говорим о явлении, в котором происходит очень многое. И я уж не говорю о том, что происходит из ряда вон выходящее. Я говорю о том, что происходит привычное. И, к сожалению, то, что мы называем семейным насилием, это не что-то из ряда вон выходящее. Трудно спорить с тем, что многие термины коренятся в насаждаемых идеологиях. И вместе с терминологией нам пытаются внедрить определенные, ну, методы решения проблем, аморальные и разрушительные, как для нравственности вообще, так в частности и для института семьи. Это реальность. Но это не значит, что противостоя этой идеологии, надо вместе с семьей, вместе с семейными нормами защищать и то, что норма являться не может, а максимум может рассматриваться как исключительное, допустимое в крайних случаях, но, конечно же, предосудительное само по себе. считайте меня старомодным, но я считаю, что мужчина должен быть не способен ударить женщину. Мужское достоинство определяется отношением мужчины к женщине. Как мужчина, какие тормоза у него есть в отношении с женщиной? На что он может пойти, на что нет? Готов ли мужчина женщину защищать, в том числе и ценой собственной жизни? Помните у Гёте? Лишь тот внимание женщин стоит, кто рад стоять за них горой. То, как мужчина уступает женщине место, пропускает ее вперед, прощает ее, терпит. И он и Златоуста пусть почитает, в конце концов. Вот уж, казалось бы, дикие времена, да? Время-то какое? А как он рекомендует обращаться с женщиной? Но чисто противоположно тому, что не к ночи будь помянутый отец говорит. Мужу заповедуется терпение. И именно в этом как раз проявляется его мужественность. Вот способность потерпеть. Где-то просто простить. Где-то простить и помочь исправиться. О насилии в отношении женщины принято говорить, когда там, знаете, такое избиение, когда можно побои снимать, да? А просто пинки да подзатыльники, они же в расчет не идут, да? Просто толкнуть, пихнуть, там, за волосы дернуть, чтобы место знало, да? Это же вообще даже не рассматривается у нас. Может быть, это имеется в виду с составителями документа, когда они говорят о умеренном применении в воспитании детей и в их интересах физических наказаний. Может быть, и в отношении женщины тоже допустимо умеренное применение физических наказаний. Я, пожалуй, сейчас тогда могу действительно процитировать святителя Иоанна Златоуста. Ну вот, что он говорит. «И вам, мужья, скажу, никакой проступок не должен вынуждать вас бить свою жену». Что я говорю жену? Благородному мужу непозволительно бить даже служанку и налагать на нее руки. Если же весьма бесчестно для мужа бить рабыню, то тем бесчестнее налагать руку на свободную. Это внушают и внешние языческие законодатели, которые не принуждают жену жить вместе с бьющим ее мужем, как с недостойным ее сожительства. Подлинно, крайне беззаконно. Сообщницу жизни, издавна, разделяющую твои нужды, позорить как рабыню. Такой муж, если только можно назвать его мужем, а не зверем, по моему мнению, равен отцу-убийце и матери-убийце. Ну и тут еще много что сказано. Причем дальше вот, смотрите. Жена скажет, что ты поступаешь дерзко. Но вспомни, что она жена, слабый сосуд, а ты муж. Ты для того и поставлен над ней начальником и главой, чтобы сносить слабость подчиненной. Старайся сделать свое правление славным, а славным оно будет тогда, когда ты не будешь бесчестить подчиненную. Ну, конечно, тут могут возразить, что он же ее бьет не на людях. Какое же тут бесчестие? Втихую. Даже, может быть, не при детях. Но так, чтобы она поняла свое место. Знаете, лукавый рассудок еще не то вам придумал.
Еще одна, кстати, такая... Ну, вообще-то говоря, отмазка, конечно, но это аргумент такой в мужских спорах по поводу домашнего насилия, который мне приходилось уже на некоторых форумах видеть. Аргумент такой: женщины всегда жалуются, что мужчины их там бьют, притесняют, а женщины сами доводят мужиков до этого своим поведением. Они, как сейчас говорят, выносят мозг своему мужу, они доводят его, они психологически давят на него, они его оскорбляют, а потом, когда мужик не выдержит и треснет, бегут, значит, всему миру жаловаться.
Не выдержит, значит, слабак. Это, извините, это раз. Второе. Тут надо вот что отметить. Женщины ведь не ангелы, тоже люди. И определенные мазохистские настроения тоже встречаются. Именно это и выражается в провоцировании мужчины. Я знаю немало примеров, когда женщина действительно провоцировала мужчину на проявление насилия, и после того, как получала свою, что называется, дозу, успокаивалась, потому что она таким образом получала определенный эмоциональный такой вот заряд. Не положительный, отрицательный, но все равно эмоциональный. Человек не умеет получать удовлетворение эмоциональное положительным путем и провоцирует на отрицательное. Я уж не говорю о людях действительно со сдвигом по фазе, которые сексуальное удовлетворение не получают, иначе как вот таким путем. И причем некоторые даже не понимают, в чем там у них дело. Они подсознательно это провоцируют. Это тоже реальность. Но это не оправдание. Это повод пойти к психологу. Пока не дошло до такой ситуации, когда уже пора к психиатру обращаться. Это нельзя рассматривать как норму. И что, если действительно мужчина говорит правду, и жена ему мозг, что называется, выносит и всячески провоцирует на агрессию, и он, наконец, ломается и ведет себя так, как она его провоцирует, это серьезный повод для того, чтобы идти к специалисту, а не воспринимать это как норму и закреплять эти отношения, закреплять эту патологию.
Если к вам приходят или приходили женщины, которые жаловались на проявление со стороны мужа от именно такого, такой агрессии, выражающейся или физически, или психологически, или экономически, такое насилие тоже существует, что вы, как священник, рекомендовали? Идти в кризисный центр, смиряться, терпеть, идти к психологу, привести к вам мужа, чтобы вы с ним поговорили? Как вы действовали?
Ой, знаете, по-разному. В зависимости от того, что конкретно рассказывали. Потому что есть случаи, когда говорить не о чем и не с кем. Когда надо просто ребенка в охапку и драпать в убежище. Благо, такие службы есть, которые помогают спрятаться. А уже находясь в убежище, там оттуда уже пытаться решать свои семейные проблемы. Но это, конечно, случай крайний. И далеко не всегда, если в семье вот такая проблема, надо сразу же крайние меры поменять. Все-таки лучше сначала попытаться наладить отношения. Ведь когда люди знакомились, женились, ведь были, наверное, какие-то чувства. И, наверное, все-таки не сразу начались такие отношения, и не сразу человек пошел на такие отвратительные шаги. Я не знаю, как это еще назвать. Не сразу прибег к такому недостойному поведению. Что-то этому предшествовало. И не к тому, чтобы, опять же, обвинять кого-то, но, может быть, вот женщина дала повод думать, что с ней так можно поступать, а женщина не должна давать повод. Женщина должна реагировать на малейшую грубость со стороны мужчины. Как, в общем-то, и мужчина тоже. Но реагировать можно по-разному. Реагировать можно тихо, спокойно, мягко. И поэтому важно, очень важно реагировать вовремя, когда можно просто словом указать, а то есть даже не словом, а лишь жестом, взглядом остановить. Но для этого надо вовремя реагировать. А когда стерпели одно, стерпели другое, и не заметили, как отношения вошли в такую фазу, когда они кажутся уже необратимыми. Так вот, необратимость может быть кажущейся. И нередко им нужно просто разобраться в своих отношениях. Если, ну, у меня складывалось такое впечатление, что отношения эти, ну, восстановимы, я, ну, во-первых, мог дать определенные рекомендации, как женщине, и не давать повода считать, что от нее можно ноги вытирать, но и при этом не провоцировать агрессию еще и своей какой-то, может быть, жесткостью. Потому что, видите ли, иногда мы не замечаем, как в звучании нашего голоса может быть уже что-то такое чуждое, раздражающее. Нередко, когда человек ждет по отношению к себе агрессии, когда он просто вступает в общение с человеком, против которого у него обида, у нее в данном случае, в голосе начинает звучать знаете, такие шипы чувствуются. Потому что человек непроизвольно становится в оборонительную позицию. И так как это непроизвольно, то человек за собой и не замечает ничего. Он не замечает, как меняется голос. А я вот замечал. И с человеком, у которого такой голос, говорить просто не о чем. Я сейчас говорю о женщине. И если она пытается таким голосом пытаться о чем-то договариваться со своим мужем, вполне естественно, что у нее это не получается. Поэтому иногда я предлагал найти повод, чтобы нам встретиться втроем. Я не вызывал к себе на разговор, потому что это неизбежно будет восприниматься как вызов на ковер. Типа вот она же пожаловалась, и сейчас батюшки будете головомойку устраивать. Во-первых, не придет. Во-вторых, еще и она будет виновата, что вот пожаловалась. Нет, не дело. Я обычно спрашивал, скажите, у вас квартира освещена? Ну, как правило, оказывалось, что нет, но дело не в том, что она не освещена, скандалы не поэтому. Как правило, во всяком случае. Да. А это очень хороший повод нам встретиться вместе, потому что если там еще не все развалено, он же осознает себя как глава семьи. Ну а тут такое мероприятие, освещение квартиры, он глава семьи, ну как тут без него-то? Неправильно это. Он ведь главный у нас, да? Вот. Ну, после того, как осветили, сесть чайку попить, да? Ну, чайку попить, мы же не молча пьем чаек, да? Мы же общаемся. Общаемся на самые разные темы, очень даже отвлеченные. Ну и так вот, разговаривая на отвлеченные темы, можно потихонечку вырулить на тему человеческих взаимоотношений, романтической любви, семейных ценностей. Ну, в общем, там уже по ситуации. Это довольно эффективный, я скажу вам, способ для, коррекции внутрисемейных проблем. Я не говорю, что это панацея, я не говорю, что это всегда давало свой результат, потому что, от людей все-таки тоже зависит, от того, насколько кто хочет со своей стороны работать над ситуацией. Но это неплохой способ оказания помощи. Потому что у людей есть возможность тогда при священнике высказать свои переживания, поделиться болью, обидами даже взаимными. А священник может скорректировать беседу, то есть не дать перерасти этой беседе в очередную семейную там, потасовку, а как-то так вот направить в конструктивное русло, помочь друг другу услышать друг друга. Знаете, люди ведь часто слышат только себя и видят только свои проблемы. И не видят и не понимают, что на самом деле переживает вторая половина. Вторая половина уверена, что ее переживания очевидны, и причины тех или иных действий на поверхности лежат. Ничего подобного. Людям очень сложно понять одну простую вещь. Очевидные для нас, не очевидны для других людей. Вот элементарно. Да? А вот это, как правило, люди не понимают.
А приходилось сталкиваться с более трагичными ситуациями, когда действительно для женщины лучше всего уйти? И опять снова я вам напоминаю вопрос про законодательство. Насколько у вас работают вот эти вот законы против семейного насилия?
Я конкретно сейчас вот вспоминаю ситуацию, когда я не только посоветовал женщине так вот переселиться от мужа. Он даже помог собраться. Какое-то время она жила в таком приюте для матери с детьми. У них один ребенок был. Вот. У мужа были проблемы. Потом он, слава богу, с этими проблемами разобрался, но к тому времени у нее уже наладилась личная жизнь без него. К сожалению, пока они жили семейной жизнью, там все попытки как-то помочь им вырулить из тяжелой ситуации были неэффективными, скажем так. Ну вот, в частности, да, вот ей пришлось использовать эти услуги специальных таких служб по защите от насилия семейного.
Как это работает?
Человек идет, допустим, хотя бы в тот же самый соцотдел или обращается напрямую в службу помощи жертвам. Есть такая ОХФРИАБИ у нас служба. И там ее направляют в соответствующее учреждение, где ей дают крышу над головой, где такие же, как она, пострадавшие. Ну, такое общежитие.